Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович рассказываем вам о самых важных актуальных новостях, связанных с войной в Украине и мировой реакции на то, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюша. Я думаю, что нужно начать с того, как прошли эти выходные для жителей Украины, и рассказать немножко о том, что происходило. Ты сделаешь это, да?
Да, были взрывы в центре Киева на Подоле в историческом районе. Это случилось в воскресенье в минувшее. И мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в историческом центре города. Ударом подверглись некоторые дома и один из торговых центров, который после попадания в него ракеты сгорел. И сейчас распространяются вот те кадры, которые мы видим в соцсетях, в международных агентствах. Это практически центр Киева. Еще раз подчеркну, это исторический район, который называется Подол. Я не знаю, с чем это можно сравнить. Это, наверное, вот есть у нас тут в Вашингтоне район Капитолийский холм, это вот совсем там центр-центр. А есть Джорджтаун, такой красивый исторический район с набережной, в котором люди любят гулять. Это тоже, в принципе, центр. Вот, наверное, можно сравнить Подол с таким центром. Я не знаю, Данила, ты согласишься или нет?
Да, пожалуй, Подол – это, конечно же, легендарное место в Киеве. Мы даже помним песню «Без Подола Киев невозможен». Одно из моих любимых мест в украинской столице. И, конечно же, оно важно для украинцев, оно важно для евреев, оно важно для всех тех, кто помнит историю Киева. Но российская Минобороны уже рассказывает, что и целили специально в торговый центр, в котором людей не было и так далее. Но, в общем, все реляции и победные, и оправдательные российского Министерства обороны, на них можно сразу же ответить простой фразой: «Вы обстреливаете ракетами чужую страну». Куда бы вы ни попадали, чем бы вы это дело ни оправдывали, ракеты летят в здания на территории чужой страны. Кроме того, российская Минобороны уже подтвердила, что да, оно обстреливает гиперзвуковыми ракетами территорию Украины. Они говорят о том, что это все вроде бы только по военным объектам. Ну вот, Украина для России стала такой очередной испытательной площадкой, которой в свое время Путин хвастался в отношении Сирии.
Но смотреть на эти фотографии, конечно, очень больно, потому что это столица, ну, на любые такие фотографии смотреть больно, но это столица, это исторический центр, и, как мы сказали, это очень атмосферное, особое место. Но я еще о нескольких городах скажу. Конечно же, в центре внимания остается Мариуполь. Как сообщает Associated Press, защитникам осажденного Мариуполя дали время до 5 утра понедельника, об этом сообщалось ранее, чтобы сложить оружие и прекратить сопротивление. И пообещали после этого предоставить жителям 2 гуманитарных коридора. Как сообщает агентство, Россия не сообщила, какие действия предпримет, если предложение будет отклонено. Но вице-премьер Украины Ирина Верещук уже отреагировала на этот ультиматум, ответив отрицательно: ни о какой капитуляции сложения оружия не может быть и речи. Мы уже проинформировали об этом российскую сторону, сообщила она украинским СМИ. В то же время в эти выходные появилась информация о том, что тысячи жителей осажденного Мариуполя были принудительно вывезены в Россию. Выступая на телеканале CNN, представитель США в Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд сообщила, что у США пока нет подтверждений, сделанных в субботу в телеграм-канале городского совета Мариуполя. Она подчеркнула, что только слышала это, не могу подтвердить, но могу сказать, что это вызывает тревогу со стороны России, вопиюще заставлять граждан Украины въезжать в Россию, помещать их в то, что, по сути, будет концентрационными лагерями и лагерями для военнопленных, сказала она. Но я подчеркну, что эта информация появилась не только с ее стороны, не только на CNN, но я ее видела и в других источниках, и в соцсетях, и, судя по всему, действительно это происходит. Действительно, жителей вывозят насильно в Россию. Но это, честно говоря, не укладывается в голове, что можно в жителей другой страны, города другого, просто взять и вывести куда-то без их на то согласия.
Ну, почему же не укладывается? В общем, фашистская Германия ровно это и делала во время 41-45 годов. Она именно из Украины, между прочим, а также из Белоруссии и с европейской территории России вывозила жителей на работу в Германию. Они там работали в немецких хозяйствах на самой черной работе и так далее. Все это уже было. Ну, а если вернуться к сводкам того, что происходило в военном отношении на территории Украины и будет происходить, я хотел бы твое, Ксюша, и наших слушателей внимание привлечь к странице на Фейсбуке моего друга и исследователя из Германии Николая Митрохина. Он брат известного российского политика из партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который сейчас каждый день, в общем, достаточно профессионально и по возможности объективно составляет сводку происходящего. И вот по его мнению и по тем данным, которые он получает, я сейчас цитирую его блог, по всем признакам наблюдается подготовка к вторжению в Украину с территории Белоруссии на новом участке границы Ровенской и Житомирской областей и, возможно, и на других участках с участием белорусских войск. Сегодня, имеется в виду, накануне, в воскресенье, об этом заявил украинский генштаб. «Возможно, вторжение будет еще более масштабным, – пишет Николай Митрохин. Колонны белорусских военных с отличительным знаком для полевых действий, красный квадрат, заметили уже и около Бреста. То есть вторжение может произойти и в сторону Львова, Ковеля, Луцка, чтобы попробовать отрезать страну от западных границ или, во всяком случае, втянуть украинские резервы в западных областях в войну и заодно посмотреть, каковы они. Кроме этого, украинский генштаб в выходные сообщал, что российская армия готовится форсировать Ирпень, реку Ирпень, которая в своем среднем течении отделяет северо-западную часть Киева от, собственно, Киевской области и города Ирпень. Надо сказать, что были заявления в прошедшие выходные о том, что ни у одной из сторон нет преимущества на поле боя, и это уже само по себе, в общем-то, говорит о очень серьезном военном преимуществе украинской стороны, по крайней мере, в отношении имиджа украинской армии, который был до начала этой войны, которая продолжается вот уже скоро месяц. Я к тому, что украинская армия сдерживает наступление российской армии очень успешно.
Я еще добавлю, что Conflict Intelligence Team опубликовала очередные данные о том, что Россия продолжает перебрасывать войска и инженерную технику. На видео, снятом 17 марта в Ростове-на-Дону, виден эшелон с танками, который, согласно базе данных РЖД, следует со станции Сибирцево Приморского края, где дислоцируется 60-я мотострелковая бригада 5-й общевойсковой армии. На другом видео, снятом к северу от Ростова-на-Дону уже 18 марта, на эшелоне едут БТРы и грузовики. И пишут представители Conflict Intelligence Team, что установить происхождение эшелона невозможно, однако он следует в северном направлении, то есть по всей вероятности Северного Кавказа или из Краснодарского края. С того же направления, по-видимому, следуют российские гарнизоны из Абхазии и Южной Осетии. Это в продолжение темы о передислокации, о перемещении войск.
Да, ну и надо сказать, что над Украиной небо западными странами не закрыто. Украинские официальные лица, украинские военные призывают, если уж не закрыть небо в прямом смысле, то есть ввести бесполетный режим над Украиной и поддерживать его, то хотя бы поставить Украине какие-то серьезные системы противовоздушной обороны. И сейчас Соединенные Штаты разговаривают с Турцией о том, чтобы та передала Украине системы ПВО С-400, которые были куплены в свое время у России. И вот это будет интересным поворотом, если это состоится, хотя сейчас по позиции турецкой стороны более или менее очевидно, что она не слишком склонна к тому, чтобы передавать то, что она купила у России, Украине.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский призывает к переговорам. Он заявил, что готов к переговорам с Путиным, но вместе с тем подчеркнул, что неудача подобных переговоров может означать, что речь идет о Третьей мировой войне. Я думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне, сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN, ну и призвал к полномасштабному переговорному процессу. И тут, я думаю, еще надо сказать, что в эти же выходные Владимир Зеленский выступил в Израиле перед Кнессетом, перед израильским парламентом, и в частности, одним из его заявлений было о том, что Израилю придется жить с тем выбором, который он сделает в вопросе о том, помочь ли защитить Украину от российского вторжения.
Ну да, если мы перешли к теме международных контактов, то очень важно здесь будет сказать, что президент США Джо Байден на этой неделе едет в Европу. Он сначала примет участие в экстренных саммитах Евросоюза, Большой Семерки и НАТО в Брюсселе. После этого он посетит Польшу. И, между прочим, в Польше опять может быть поднята тема передачи Украине военных самолетов, против чего высказывались Соединенные Штаты, но, возможно, позиция сможет измениться. Ну и там же, естественно, Байден будет обсуждать нефтяное эмбарго для России, что многие говорят, конечно, не слишком эффективная вещь, но там газовое эмбарго, например, было бы гораздо существеннее, и оно тоже не снимается с повестки дня, учитывая то, что наступает весна, отопление нужно меньше и так далее. И военная, и экономическая составляющая трансатлантического сотрудничества и трансатлантической помощи Украине будут обсуждаться всю эту неделю. Кроме этого, министр иностранных дел Евросоюза на этой же неделе обсудит уже пятый пакет санкций против России. И там может быть как раз то самое нефтяное эмбарго, о котором думает США. А также Сенат США на этой неделе приступит к рассмотрению законопроекта о приостановке нормальных торговых отношений с Россией. То есть полностью у России это уже делается Евросоюзом, и со стороны США последует, будут сняты любые преференции или даже нормальные какие-то позиции в торговле. Это будет означать другие экспортные пошлины на все и так далее. Ну, Россия на это дело обижается, в том числе она обижается, например, на высказывание Байдена, который просто назвал Путина военным преступником и другие эпитеты употребил. И Россия в понедельник сегодня вручила послу США в России Джону Салливану ноту протеста. Там было сказано, что высказывания главы Белого дома неприемлемы, и, я сейчас цитирую, подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грани разрыва. Это довольно серьезное заявление.
Ну, хотя, казалось бы, куда уж хуже. И так отношения, по-моему, достигли дна.
Да, но отношения дипломатически не разорваны. То есть мы помним, что в свое время были отозваны послы после того, как Байден подтвердил, что считает Путина убийцей. Послы были взаимно отозваны, но они потом вернулись. И сейчас Салливан находится в Москве. Но с кем на полную Россия включила режим порчи отношений, это с Японией. Давай я напомню, что при предыдущем японском премьере Синдзо Абе отношения достигли, ну, апогея. Там был легчайший режим получения виз для россиян в Японию, всесторонние контакты. Все шутили, что Абе пытался задушить Путина в объятиях и добиться заключения мирного договора, которого до сих пор между странами нет. В 1956 году прошлого века было заключено только соглашение о восстановлении дипломатических отношений и прекращении войны. А с тех пор как бы вот полноценного договора об отношениях между странами с Японией так и нет из-за нерешенного территориального спора по поводу Южных Курил, которые Япония называет северными территориями. Так вот, сегодня Россия объявила о том, что она не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору вообще. Она объявила, что прекращаются безвизовые поездки японских граждан на основании соглашений о обменах между Южными Курилами и Японией. А там могилы японцев, потому что эти острова были их. И российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. То есть все фактически сегодня Россия заявила, что она не собирается заключать мирный договор с Японией.
В продолжение международной темы еще скажу, что китайское государственное телевидение Германия, начало рассказывать о жертвах мирного населения от российской агрессии. 25 дней уже идет война, и до этого именно государственное телевидение о жертвах среди мирных жителей не рассказывало. Но вот в минувшие выходные это наконец случилось. И, наверное, это можно расценивать как какой-то важный сигнал, который нам говорит о позиции Китая. Что ты по этому поводу думаешь?
Ты знаешь, дело в том, что Китай здесь пытается держать исключительный баланс. Вот буквально только что поговорили Байден и Си Цзиньпин, и всем показалось, что у Китая немножко смягчилась позиция, потому что его представители постоянно говорят о важности принципов территориальной целостности, независимости и суверенитета государств. Но при этом китайские медиа и китайские официальные представители, в том числе и их министр иностранных дел, говорят о том, что Запад загнал Россию в угол, что санкции незаконны и что санкциями ничего нельзя изменить, что США и НАТО нужно договариваться с Россией об условиях безопасности. И вот Китай такими как бы заявлениями и кивками в одну и в другую сторону держит вроде как центр, но мы можем судить по его политике исключительно по его действиям. А действия его таковы. Китай блокирует все резолюции в Совете Безопасности ООН, которые осуждают действия России, и в своих именно действиях Китай, пожалуй, выглядит государством, выступающим на стороне России, а не понимающим Запад в его озабоченности по поводу России.
То есть ты бы не рассматривал это как сигнал, вот то, что правда начинает прорываться на китайское государственное телевидение?
Вряд ли тут там может вообще что-то прорваться. Я имею в виду, что...
Но сообщение было, вот выходные, то, что я видела, да.
Я имею в виду, что если они это сделали, то, скорее всего, это сознательное решение. То есть китайское государственное телевидение, скорее всего, полностью сознательно показало жертвы. А китайские государственные деятели прокомментировали это, что вот до чего, мол, довел Запад в своем давлении на Россию. То есть Китай поддерживает эту линию на обвинение Запада в том, что до этого дошло.
Тем временем Папа Римский Франциск, по-прежнему не упоминая открыто Россию, назвал конфликт в Украине неоправданной, бессмысленной бойней и призвал лидеров государств прекратить эту отвратительную войну. Насильственная агрессия против Украины, к сожалению, не утихает, сказал понтифик в минувшее воскресенье, обращаясь к верующим на площади Святого Петра в Риме. «Это бессмысленная бойня, в которой расправы и зверства повторяются каждый день», сказал Папа Римский. «Этому нет никакого оправдания», подчеркнул он. Но я думаю, что нам сейчас можно уже перейти к тому, что происходит непосредственно в самой России.
Да, действительно. В общем, наверное, одна из самых больших новостей понедельника – это то, что Facebook и Instagram запрещены в России по решению суда, причем именно за, как сформулировано судом, осуществление экстремистской деятельности. Причем Facebook и Instagram, их представителям в суде отказали в лингвистической экспертизе, они все хотели выяснить, это вот где мы экстремизмом-то занимались. И на вот этих вот опубликованных медиа сообщениях о том, что вроде как начальство в Фейсбуке на какой-то период разрешало там желать смерти российскому руководству и российским солдатам, воюющим в Украине. Вот на этом вроде как базировалось обвинение. В любом случае, суд над Фейсбуком и Инстаграмом прошли ровно так же, как проходят суды над российскими правозащитниками и оппозиционерами, которые выступают против войны. Их фактически не слушают и выносят приговоры, как будто эти приговоры уже предопределены.
Тем временем российское космическое агентство опровергло сообщение западных медиа о том, что российские космонавты, отправляющиеся на МКС, надели желтые костюмы с синей отделкой в знак своей солидарности с народом Украины. Эти фотографии распространились в минувшие выходные, и в соцсетях их распространяли именно с таким комментарием, мол, российские космонавты поддерживают Украину, посмотрите, они оделись в национальные цвета. Но вот как объяснил на пресс-конференции, которая транслировалась с МКС в прямом эфире, космонавт Олег Артемьев. Артемьев, то, что произошло, командир миссии, у нас накопилось много желтой ткани, поэтому нужно было ее израсходовать. Вот почему нам пришлось надеть желтые летные костюмы. Каждая команда выбирает цвет, чтобы выглядеть по-разному. Настала наша очередь выбирать, сказал Олег Артемьев. Цвет – это просто цвет, подчеркнул он. Он не имеет никакого отношения к Украине. В эти дни, несмотря на то, что мы находимся в космосе, мы вместе с нашим президентом и с народом, заключил российский космонавт. Ну вот не знаю, можно ли это все-таки, несмотря на то, что он признался в поддержке президента, можно ли это все-таки рассматривать как некую фигу в кармане? Может, они специально это сделали?
Ну, этого мы не знаем, но мы знаем, что те люди, которые по-настоящему протестуют против войны России в Украине и хотят об этом сказать публично, не стесняются и делают это, несмотря на всю опасность их задержания и так далее. Мой давний знакомый, один из руководителей российского мемориала, правозащитной организации, Олег Орлов, был задержан на минувших выходных в пикете около Большого театра в центре Москвы. У него был плакат «Свихнувшийся Путин толкает мир к ядерной войне». И вместе с ним задержали историка Александра Гурьянова. Я напомню, что мемориал, и международный мемориал, и правозащитный центр мемориал занимались правами человека в России, а международный мемориал в Украине. То есть, например, восстанавливалась история Голодомора, потому что сталинские репрессии очень сильно задели Украину, конечно же. И мемориал тем временем ликвидируют. С протестом против его ликвидации уже выступали все, максимально все лидеры стран западных и не только лидеры международных организаций и так далее. Вот 22 марта, то есть уже завтра, Верховный суд России рассмотрит ходатайство о приостановлении ликвидации международного мемориала. Это вот Европейский суд по правам человека, когда Россия еще была в Совете Европы, вынес срочное решение, чтобы приостановить ликвидацию мемориала. Но поскольку Россия вышла из Совета Европы, нам теперь, наверное, нечего надеяться на то, что российский суд, даже Верховный суд, как-то сошлется на решение ЕСПЧ или послушает его. Я, кстати, хотел обратить внимание наших слушателей. Помнишь, мы с тобой периодически поднимаем рубрику «Большие интервью», с кем мы поговорили. Буквально в конце прошлой недели я поговорил с председателем парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Коксом. Это довольно высокопоставленный человек в европейских международных делах. Сейчас он возглавляет ассамблею, в которую Россия входила с 96-го года. Ну и вот он поясняет, как бы опровергая российскую пропаганду и российские официальные заявления, что это не Россия вышла из Совета Европы. Это ее оттуда выгнали за войну против Украины. Это было решение самого Совета Европы. Россия попыталась изобразить дело так, что она недовольна Советом Европы и просто его покидает. Ну вот, это не является правдой.
Кстати, по поводу митингов и по поводу того, кого и за что задерживают, в эти выходные также распространилась фотография с девушкой, которую задержали в центре Москвы, с плакатом «Два слова». То есть на плакате, на маленьком, было написано «Два слова». Ну, понятно, какие «Два слова». «Нет войне» или «Стоп, война», что-нибудь такое. А задержали ее вот за эти два слова, которых и не существовало, они не были написаны.
Я вернусь, Ксюш, к теме западных санкций, которые мы регулярно освещаем в нашем подкасте. Надо сказать, что Запад ударяет по России еще и с помощью тех компаний, которые делают оборудование для нефтегазовой отрасли. И в прошедшие выходные одна из крупнейших компаний, таких Weatherford, последовала примеру всех других остальных членов большой нефтесервисной четверки, об этом сообщает издание The Bell, а эта четверка – это Baker Hughes, Schlumberger и Halliburton, и заморозила инвестиции в Россию. И это означает, что вместе с ними уйдут все ноу-хау для трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, и эти ноу-хау невозможно воспроизвести в России, потому что просто таких компаний там нет. Австралия запретила экспортировать в Россию сырье для производства алюминия, и это серьезно, хотя звучит на самом деле так изначально не очень серьезно, потому что австралийский глинозем, который обеспечивает примерно пятую часть российских потребностей в сырье для производства алюминия. Ну и даже про правительственные известия написали, что аэропорт Шереметьево отправил на 2/3 оклада 40% персонала, это 6 или 7 тысяч человек. Ну и санкционная цепочка докатилась уже до Новой Зеландии, а она является главным экспортером сухого молока, и на рынках поднялась на него цена. Очевидно, что Россия своими действиями восстановила очень многие страны, которые являются доминирующими в производстве какого-либо небольшого сегмента рынка, да, но важного, как в данном случае сухое молоко.
А я сейчас расскажу про одно ноу-хау в области социальных медиа. Вот им я и предлагаю закончить наш сегодняшний подкаст. Дэвид Бекхэм в минувшие выходные передал, ну, может быть, это и раньше произошло, но как-то широко известно стало именно в минувшие выходные, передал свой Инстаграм-аккаунт, в котором на минуточку 71 миллион подписчиков, анестезиологу из Харькова. То есть просто теперь харьковские врачи, которым, безусловно, нужен доступ к широкой аудитории, чтобы привлекать и средства, и помощь, и лекарства и так далее, они могут пользоваться вот этим аккаунтом. Это какая-то невероятно, мне кажется, изобретательная и умная придумка. Может быть, и другие звезды последуют его примеру. Вот на этом я предлагаю закончить наш сегодняшний подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Вы слушали программу «Украина. Самое важное». С вами были Данила Гальперович и Ксения Туркова. До встречи.
Большое вам спасибо и оставайтесь с нами.